«Я покоряю новые вершины». Материал подготовили Галина Гусева и Александр Гусев.
Данила, многие тебя знают как известного автора-исполнителя, руководителя группы «Даниэль Дефо», победителя множества фестивалей, конкурсов. Но что-то еще появилось в твоей жизни 2 года назад.
Да, так получилось, что несмотря на сложности, которые 20-й год принес человечеству, мне удалось как-то обратить это в свою пользу. Мне удалось начать справляться с лишним весом, и я в первый раз в жизни начал заниматься спортом. Пусть это не профессионально, не на скорость, не на какие-то достижения, но это мне помогло во многих аспектах жизни. Я начал много ходить, я начал по утрам делать гимнастику, и дальше, как говорится, пошло-поехало, и следующий вот период, и до сегодняшнего дня, эти положительные изменения продолжают происходить в жизни.
Раньше на слово «Данила, давай погуляем», ты всегда говорил «да». На слово «давай побегаем или займемся спортом», ты говорил «нет». Сейчас ты занялся бегом. Расскажи, пожалуйста, что это за проект, как ты к нему пришел?
Это была смешная история. Я пошел в магазин за продуктами, и стоял я у прилавка с всяким мясом курицы, хотел себе выбрать что-то на ужин. Ну, смотрел, разглядывал ценники, с помощью телефонной лупы ко мне подходит девушка и говорит: «Слушай, смотрю, ну, ты не очень хорошо различаешь там ценники, рассматриваешь». Это было в 2021 году, летом. У нас есть такой проект, я волонтер, я главная по проекту в Санкт-Петербурге, называется «Марафон в темноте». Не хочешь ли ты побегать? Я сказал: «Ну, вообще, я об этом не думал, и бег мне не интересен, и не очень позволен по здоровью врачами». И как-то вот мы познакомились, и дальше долго не виделись, не общались. Зимой уже 2022 года мне мои друзья из общества слепых предложили все-таки рискнуть и попробовать. Я пошел в Сосновку зимой, я думаю, ну зачем мне это все надо, но пробежался 3,5 километра, язык на боку, одышка. Это при том, что я уже сбросил вес, и я еще помимо этого плотно занимался в 2021 году велосипедом, проехав достаточно серьезные дистанции и приобретя, ну, интересный новый опыт. Мне почему-то понравилось. Суть проекта «Марафон в темноте» в том, что если у тебя есть проблемы со зрением, неважно какая степень, то если ты слабовидящий, если ты тотально незрячий, ты можешь обратиться, сказать: «Я хочу бегать». И тебе найдут волонтера, который с тобой будет тренироваться, и потом, если ты сам хочешь, ты можешь участвовать в соревнованиях официальных. И я подумал, что, ну, с минимальной дистанции 5 километров на соревнованиях, ну, почему бы не попробовать, если я 3,5 пробежал и все-таки, ну, не умер после этого. В общем, я начал потихонечку тренироваться, и вот уже в апреле я пробежал первые 5 километров на соревнованиях, получил красивую медаль, что тоже является, наверное, определенной мотивацией. Ну и вообще поучаствовать в забеге, где много народу, где это как праздник все организовано. Это интересно, это здорово. И дальше я задумался над тем, что, ну, 5 это, наверное, не предел. И вот уже в мае я пробежал 10 километров на соревнованиях. И дальше есть планы наращивать дистанции и продолжать участвовать в проекте «Марафон в темноте».
Ты уже упомянул еще и веломарафоны. Расскажи про них.
Да, почти. Я до веломарафона не добрался. Ну, скажем так, минимальная дистанция на велобревете – это 200 километров. Нужно вот сесть и проехать 200, причем уложиться в определенное количество часов. И да, у меня была мысль, я начал готовиться. И первая моя дистанция, которую я замерял на скорость, была 30 километров. Тоже после этого были звездочки перед глазами. Я, ну, практически был в таком неприятном состоянии после первого заезда. Потом друзья мне подсказали, как правильно ставить ноги, чтобы не убить колени, чтобы не перегружалась спина. И я смог через буквально 3 месяца проехать уже 150 километров. Ну, дальше просто что-то немножко не сложилось с велосипедом, а в этом году меня настолько захлестнул бег, что велосипед немножко отошел на второй план. Но и к теме нашего разговора бег, наверное, применим в плане физподготовки, потому что бег развивает множество мышц, в организме, и практически все тело участвует.
В прошлом году, ну, мало тебе немножко стало Санкт-Петербурга. Ты ездил на Сахалин.
Да, это было невероятное путешествие. У меня просто там же будут друзья с 2018 года, и они давно приглашали, но мне казалось, это как-то далеко, все очень сложно. И я решился. В 2021 мы полетели, и это было, конечно, удивительно. Это другой мир в чем-то. Это был активный отдых. Очень разнообразную программу предложили мои друзья. Мы ходили по сложной тропе на горный водопад, например, среди камней и скал вдоль горной речки. Мы два раза поднимались на сопки. Может быть, не очень высокий, но это был сложный, интересный опыт. И кроме этого, мне удалось прокатиться на горном велосипеде по интересному рельефу, заехать там в глухой лес. Это было, конечно, тоже что-то новое. Это было здорово.
Все твои друзья, конечно же, знают, что ты не очень хорошо видишь. Были ли у тебя какие-то сложности?
Где-то помогли, где-то справился. Да, конечно, мы обсуждали перед маршрутами. Да, ну не везде ты видишь, куда ступить. Помогают. Естественно, если отстаешь, то ждут. В первый раз в жизни я, пожалуй, ходил по веревке над горной рекой. Честно говоря, было страшно туда идти, обратно уже как-то попроще. Но я, наверное, думаю, как в любом деле, просто, ну, самое страшное – это попробовать что-то начать. На восхождение на сопку на Сахалине обозначилась проблема недостатка точек опоры. И мы обсуждали с друзьями, что неплохо было бы взять трекинговые палки. И вообще люди этим пользуются, им это сильно помогает. Тогда их не доставало, местами приходилось карабкаться, буквально держась руками за кусты, за ветки. Но это было тоже интересное преодоление и, ну, заставило вообще о чем-то еще задуматься, чего не хватает и чего хочется вообще еще.
И чего-то еще захотелось. В этом году ты покорил новые вершины, поехал на Камчатку.
Как это, знаете, часто происходит, когда ты посетил какое-то интересное место, после этого ты еще бурно некоторое время обсуждаешь это, и в том числе с теми, кто был с тобой в этом путешествии. И мы как раз с сахалинскими друзьями подумали, было бы еще здорово посмотреть что-то, то, что далеко от нас, ну вот, или Курильские острова, или полуостров Камчатка. А потом ближе к Новому году просто взяли билеты, и дальше уже все накручивалось, как по спирали. Уже сложился план, что мы хотим от этого путешествия. Ну и подготовка, в том числе экипировочная подготовка, подготовка физическая, конечно же.
Эта поездка была посложнее и горы повыше.
Это было очень насыщенно. Восхождения были сложнее, и ну, это было запланировано, но все равно приехал ты вечером, и ты смотришь вот на закате на вулкан, на эту огромную гору, которая возвышается. И думаешь, ничего себе, а завтра мы что, будем вот там вот на вершине? Обалдеть. Монументальность. Конечно, да. Ну и вообще Камчатка, она, наверное, в чем-то суровее, рельефы другие. Меньше, может быть, растительности, больше камней, скал, грунта. Ну и вообще вулканы – это, конечно, то, что отличается от просто сопки или горы. Они живут, они дышат. Ты понимаешь, что происходит с вулканами? Ну, по рассказам, как это будоражит. Что-то внутри, под землей есть. И это что-то иногда вырывается наружу. И с этим человек вообще не может ничего сделать, кроме того, что просто убежать, спастись. И вот пока вулкан спит, ты можешь с ним сблизиться. Но это невероятное ощущение.
На сколько метров было восхождение?
Было запланировано на 3 восхождения на вулканы. Одно по форс-мажорным обстоятельствам, связанным с погодой, отменилось. В итоге нам удалось подняться на вулкан Горелый. Мы стартовали на высоте 1000 метров и поднялись на высоту 1700. Ну, еще можно отметить, что камчатский климат, он непростой. Он, как и на Сахалине, но погода меняется резко. То есть, может быть, ты в футболке днем гуляешь на солнышке в плюс 20, а ночью ты дрожишь в пуховике и думаешь, как бы, или костру, или в палатку, где бы вообще как бы согреться, потому что ветер, дождь, плюс 5, которые уже ощущаются как 0, и это все происходит за какие-то считанные часы. В общем, я заболел перед первым восхождением, и на вулкан Горелый я шел с температурой, и нос у меня не дышал. Приходилось дышать ртом, что, конечно, не очень хорошо при данном виде туризма. Но вот это было тоже преодоление, и это были сложные, но интересные ощущения. И, конечно же, изюминкой первой части нашего путешествия стало восхождение на Авачинский вулкан, или просто Авача. Это известнейший, наверное, вулкан с точки зрения туризма, потому что на него можно взобраться без спецподготовки альпинистской. Ну, то есть ты просто хорошо, правильно одеваешься, берешь в руки палки и, в принципе, дальше проверяешь себя. Выходить нужно было ночью, что тоже было необычно. Первый час мы шли с фонарями, при этом там через ручьи, по камням. Тоже интересно. И не просто, потому что в темноте, конечно, гораздо легче оступиться, например, или во что-то врезаться. И потом общая картина интересная. Ты выходишь ночью, холодно, проходит час, начинается рассвет, люди переодеваются, да, некоторые по 5-6 раз за восхождение меняли одежду. Да, и потом ты идешь на рассвете, ветер еще не такой сильный, облака пока что сверху, над тобой. Потом ты с ними равняешься через какие-то еще прошедшие часы, и дальше ты уже становишься выше облаков, смотришь уже сверху вниз в эту долину, с которой ты начинал, дышишь этим воздухом. Понятно, что силы уже определенные потрачены, ветер поднимается, ты идешь к точке отчета. Есть на Вачинском вулкане такой интересный камень на высоте 2000 метров. Да, стартовали мы с отметки 950 метров над уровнем моря, там находится туристический альпинистский городок, где мы ночевали. И еще такой момент, буквально перед началом восхождения тебя встречают могильные плиты. Те, кто так или иначе не дошел и не вернулся с восхождения. И, ну и такой беззвучный вопрос. Ты хочешь сюда? Ты точно хочешь? Ты хочешь попробовать? Или тебе страшно? Не сказал бы, что было прямо много опасностей какой-то постоянно. Но были, конечно, моменты. Ну, летят сверху камни, нужно уворачиваться. Или просто туман накрывает и видимость 1.5 метра, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты просто видишь впереди идущего, чуть-чуть видишь тропу, и все, дальше везде туман. Это вот было уже как раз после отметки 2 километра. Так вот, там есть камень огромный, за которым можно спрятаться. Там даже сделаны скамеечки, можно отдохнуть. Вот вся группа поздно или рано добралась до этого камня. Он называется «Жандарм». Неспроста, и это тоже как такая отметка, как такая точка. Дальше ты решаешь, есть ли у тебя силы моральные и физические, и хочешь ли ты идти уже на вершину и побывать в кратере. Потому что самая последняя часть и самая сложная. И подъем уже становится местами больше 45 градусов. Очень крутой подъем. На «Жандарме» несколько человек из группы по своему состоянию и по ощущениям решили остаться и пойти вниз. Кому-то стало тяжело дышать, у кого-то заболели колени. Большая часть из нашей группы продолжила восхождение, в том числе и я. И дальше, конечно, последние вот эти, получается, 700 метров набора высоты. У меня уже не было совершенно ни желания, ни возможности достать телефон, что-то поснимать, там, пощелкать, поулыбаться. Просто ты идешь вверх, каждый шаг вверх. Получается, да, общая высота подъема нашего составила 1800 метров. То есть 950 над уровнем моря мы стартовали, и 2750 – это уже самая вершина. И вот последние 700 метров нужно преодолеть за какие-то 2,5 километра подъема. Конечно, нам не повезло с погодой, с одной стороны. И мы не смогли сверху, находясь уже на вершине, разглядеть из-за тумана, может быть, какие-то красоты, которые ты можешь посмотреть в интернете на фотообоях или про которые нам рассказывали перед восхождением. Ну, там не угадаешь. Буквально вот мы сидели, пили чай у жандарма и решали, кто пойдет дальше, кто не пойдет. Да, был ветер, но было еще солнце где-то проглядывало. И потом резко. Сначала ветер с дождем. Порывы ветра, кстати, были до 35 метров в секунду. Иногда тебя просто задувало с тропы. Нужно было просто держаться во время порыва, чтобы тебя не унесло куда-то вбок. Да, потом вот туман накрыл сильно. И в итоге, добравшись до вершины, мы поняли, что видимость где-то 1.5-2 метра. Когда смотришь фотографию оттуда сверху, все мутное. Сложно что-то различить. То есть там просто люди и туман. И все. Но, с другой стороны, ты понимаешь, вот эта вершина, ты преодолел, ты смог. Последние 100 метров, наверное, самые сложные, уже сводило ноги, они забились уже полностью. И у меня мысль пришла, что я здесь делаю? Я мог бы остаться спокойно внизу, попить чаю, отдохнуть, пойти вниз. Вот зачем мне это вообще все нужно? Но дальше услышишь первый крик «Ура!» сверху, и уже включаешь последние ресурсы, и просто уже карабкаешься наверх до победного. И... ну, такие интересные еще моменты, как, например, вокруг холод собачий, просто ветер, дождь, а ты садишься в кратере в определенном месте на землю, а земля теплая. Это называется фумарола. Земля теплая, идет пар, серный запах. Я, да, привез кусочек серы собачий с вершины, из кратера. Получается, мы были внутри кратера. Это, конечно, невероятно. То есть, если на горелом в кратер мы смотрели сверху, он красивый, конечно, там озеро, там прям выходит сера из земли паром, дымом, я не знаю. То есть вулканы живут, они действующие один на другой. А здесь мы уже внутри кратера, и вот можно сесть на землю и погреться чуть-чуть от этой же земли. Дальше, конечно, сложный спуск. Вот первая часть – это самая сложная часть подъема, она же и самая сложная часть спуска, потому что ты идешь в тумане, там уже запрещено, конечно, было разделяться, то есть вся группа ждала всех, каждого, потому что, ну, иначе ты можешь потеряться, оступиться и улететь куда-нибудь на полном серьезе очень далеко, если не навсегда. Спуск, конечно, дался непросто, но мне помогали, где-то прямо подсказывали каждый шаг. Конечно, это все лучше один раз прочувствовать и увидеть. Надеюсь, что и такое вот описание кому-то будет интересным, кого-то даже замотивирует на что-то подобное решиться в жизни.
Твоя самая первая мысль, самое первое чувство, когда ты поднялся на самую вершину.
Фу, я это сделал. Мы это сделали. Дайте чаю, дайте глоток воды. Дальше будем разбираться.
Ура, кричал?
Да, ура, кричал, но не сразу, не в первый момент. А уже когда, уже немножечко осознал.
Второе осознание, наверное, было, когда ты вернулся к камню, уже когда спускался.
Нет, у камня, наверное, осознания не было. У камня просто хотелось посидеть и допить остатки уже полутеплого чая, что-то еще погрызть. И уже хотелось идти дальше. Просто было уже воодушевление. Ну, все понимали, что дальше будет более пологий спуск. И уже опять распогодилось. Снова были видны облака, а не вот этот вот туман, ветер и дождь. А на базе мои друзья, которые остались, ну, камни, они решили, что не готовы сегодня подняться до конца. Они меня, честно говоря, встретили неожиданно с кружкой, в которой было несколько глотков белого вина. Я не знаю, где они его вообще раздобыли. Вот, и вот этот вот глоток был один из, наверное, самых невероятных глотков вина, наверное, в жизни. Потому что ты понимаешь, вот ты поднялся, 13 километров шел наверх, потом ты 12 километров спускался вниз, и вот ты практически без сил, ты довольный, счастливый. Друзья тебя встречают, обнимают.
Сколько часов по времени занимает подъем и спуск?
Есть рекомендованное время, есть время, которое получилось по факту. Условий много. Насколько ты опытный, насколько опытная группа, как простроят восхождение гиды, какая погода, естественно, потому что одно дело, да, мы идем по тропе, видно, слышно и все понятно. Вот он, наверху вершина, внизу долина, тут и в облаках, или под облаками, или над облаками. И мы идем спокойно достаточно. Или ты в тумане, и ты не понимаешь, что дальше, что внизу, что наверху. Ты просто вот на этом клочке ты видишь впереди идущих человека, может быть, двоих. И сзади тебя тоже, ну, дышат в спину. Или наоборот, немножко отстают, но стараются тоже. То есть факторов много. Что касается времени, рекомендованное время восхождения 6-7 часов, время спуска 4-5 часов. С нами было 3 гида. Одна из них девушка, она профессиональная альпинистка, опытная, хоть и молодая. И она была поваром в нашем походе, но вот на Авачинское восхождение решили, что, во-первых, нам не помешает третий профессиональный человек. И, во-вторых, ну, ей тоже хочется погулять, поэтому она нас накормила завтраком в 4, и в 4:30 она убежала практически. Ну, потому что это выглядело так. То есть, мы идем аккуратненько с фонариками, то она просто почесала. И пока мы дошли до жандарма, и кто-то уже запыхался, кто-то уже не мог, кто-то отставал, она в это время уже забралась на вершину, и еще, кстати, в хорошую погоду, там пофоткалась, кайфанула и пошла вниз. И встретились мы у жандарма, и она как раз забрала ту часть группы, люди, которые решили, что дальше они сегодня пас. Она их забрала, и они пошли вниз, и дальше она уже готовила обед на всю группу. Конечно, от подготовки тоже многое зависит. Мы уложились в 7 часов, то есть 7 часов наверх, 5 часов вниз, в итоге получается 12 часов суммарно. Но это грязное время, то есть это с остановками. Сновок было много, опять же, потому что все люди разные. Кому-то 10 минут хватит остановиться, переодеться, глотнуть чай, он готов дальше идти, кому-то нужно полчаса. И нужно это все к общему знаменателю привести.
Когда мы с тобой разговаривали перед интервью, ты сказал, что гид проверяет на прочность, на смелость всю группу. Расскажи, как было, что нужно взять с собой, чтобы точно покорить все вершины.
Да, совершенно четкий регламент похода. Поход назывался «Камчатка без рюкзаков». Почему без рюкзаков? Потому что, ну, есть настоящие походники, ну, вот, которые берут рюкзак, и у них в этом рюкзаке все. Палатка, спальник, вся одежда, вся еда, котелки. Этот рюкзак весит обычно там 50 кг, и они с ним идут хоть по горам, хоть по равнине, где-то идут. Здесь все-таки было не так сурово. Мы путешествовали на вахтовке. Это грузовик «Урал», в котором в кузове расположено сиденье, А на крыше были все наши основные вещи тяжелые. Восхождение и все прогулки, все путешествия, все, что мы проходили сами, с нами был штурмовой рюкзак. Ну, он так называется, это небольшой рюкзак 30-35 литров, в котором у тебя необходимая одежда на сегодня, вода, термос с чаем, перекус личный на каждого, ну и какие-то для тебя необходимые вещи, солнцезащитные очки, крем от солнца, ну, каждого свое. Что касается экипировки, ну, конечно, сейчас современные технологии позволяют удобно в таких условиях себя чувствовать. Мембранные штаны, куртка, ботинки, в чем основная фишка. Мембрана не продувается, мембрана практически не промокает, но если ты не под ливнем там 10 часов стоишь. И при этом она выпускает тепло и влагу, которая отделяет твое тело. Поэтому ты не мерзнешь, и у тебя нет внутри ощущения, что ты залез в озеро. И, конечно, трекинговые палки. Это основное, что касается экипировки. Это все было указано заранее. Мы тур оформляли еще в конце февраля, и сразу же нам всем пришел на почту список. Да, если ты что-то не взял, забыл или не захотел привезти, приобрести, то тебя гиды имеют право оставить в лагере и не допустить до восхождения. Потому что вот, например, трекинговые ботинки. Они мало того, что не продуваются, не промокают, они держат голеностоп. Они, конечно, не до колена, но они выше щиколотки. И гораздо увереннее себя чувствуешь. И если в кроссовке достаточно подвернуть ногу, ну, даже просто на тропинке лесной, то здесь эти ботинки, конечно, помогают. И простой подворот ноги, он вообще проходит совершенно спокойно. Потом сцепление практически с любым грунтом происходит плотнее. Ну, хороший, правильный протектор на них. Ну, это не спецэкипировка, но это просто правильный набор одежды и снаряжения для данного вида восхождений.
Камчатка славится не только своими вулканами, но и еще разными дикими животными. Предупреждали ли вас об этом, и удалось ли тебе кого-то увидеть?
Обязательно. Очень четкие инструкции. Если учесть, что даже в город Петропавловск-Камчатский и в его окрестности периодически заходят медведи, не ручные, не дрессированные, а просто медведи из леса. Бывают они не в духе, бывают они голодные, поэтому и заходят. Если бы в лесу было достаточно пропитания, то они бы, может быть, и не сильно хотели сближаться с людьми. В общем, инструкции четкие совершенно. Если даже нужно отойти куда-то, то ты должен предупредить гида, за какой камень или за какой куст ты пошел, и не ходить по одному. То есть обязательно с кем-то вдвоем. Потому что, ну, в любой момент практически может случиться встреча с зверем. Например, медведь, или есть такое не очень приятное животное, называется росомаха, и считается даже, что это малый медведь. Просто в отличие от больших медведей, оно вредное и противное. Всякие гадости подстраивает обычно человеку и другим животным. В походе и на восхождениях мы не встретили ни медведей, ни каких-то еще других серьезных обитателей природы, но дальше у нас было еще одно интереснейшее путешествие. И там мы вдоволь насмотрелись. В итоге мы видели больше сотни медведей и некоторых на расстоянии буквально 30-40 метров от себя.
А что было самое страшное?
Наверное, все-таки спуск в тумане с вулкана Авача. Немножечко даже всплыли эти прекрасные надгробные камешки в начале тропы. Ну, действительно, туман, скользко. Ты понимаешь, что неосторожных движений лучше не допускать. Думаю, что это было самое страшное. Почему не медведи на расстоянии 30 метров? Потому что с нами были опытные инструкторы, опять же, и у них было настоящее охотничье оружие. И большой опыт общения с медведями и другими обитателями.
А самое счастливое?
Думаю, что все-таки, когда ты на вершине, на одной и на другой, это ощущения незабываемые, непередаваемые, потому что ты смог, ты преодолел себя, ты испытываешь себя на прочность, и при этом же созерцаешь красивейшие пейзажи и понимаешь, что ни с вертолета, ни с самолета, ни с дрона, ни с корабля, ни на картинке, а ты вот тут, и ты сам сюда пришел.
А что для тебя более захватывающее или более интересное? Рождение новой песни или восхождение наверх?
Это абсолютно разные чувства. Эйфория, конечно, присутствует и там, но просто... Когда рождается песня, ты же не знаешь, что получится, и вообще получится ли. И этот момент, ну, он всегда новый, он всегда неожиданный, но ты действительно не знаешь. А тут все-таки ты представляешь, у тебя есть цель. У меня нет цели написать песню. обычно. Ну, если это не работа на заказ. Есть просто какое-то состояние, какие-то эмоции, какое-то настроение, и я это периодически оформляю в какое-то послание, которое я смогу показать другим, и, может быть, это найдет какой-то отклик.
Есть ли уже новые задумки, новые мечты по поводу покорения новых вершин?
Да, есть мысли и мечты о Дагестане, о Кавказе. Конечно, хочется еще в горы. Не обязательно, наверное, высоко или суперсложно. Ведь основной кайф, радость основная приходит просто даже, наверное, вот во время, пока ты идешь. И просто идешь, смотришь что-то новое. Но теперь я знаю, что я что-то могу. Даже если 3 года назад мне бы сказали, что «Дань, ты начнешь заниматься спортом, ты будешь кататься на велосипеде по 150 километров, ты будешь бегать по 15, а потом ты еще зайдешь на вулкан», я бы покрутил пальцем и виска и сказал бы: «Да нет, это вообще заоблачно, даже если бы я этого хотел, я бы скорее об этом только мечтал». И, в принципе, я никогда не мечтал о горах раньше. В этом плане как раз сработало наше путешествие на Сахалин и та программа, которую предложили друзья, и те сопки. Потому что ты поднимаешься даже на 700 метров, и там уже такая красота, и ты думаешь, а что же будет еще выше. Поэтому, если брать конкретные цели, то это Дагестан, это Кавказ, конечно, Алтай. И когда-нибудь хочется вернуться на Камчатку и взойти туда, куда не удалось. Там еще много всего интересного. Плюс еще есть Курильские острова. Вообще Дальний Восток меня, конечно, очень сильно впечатлил. У нас очень интересная страна. Хочется смотреть, хочется путешествовать по нашей родине прекрасной.
Вершины, горы – это все хорошо, и новые мечты. Я надеюсь, что они у тебя сбудутся. А какие мечты в творчестве?
У меня сейчас основная задача – это, конечно, самореализация. Хочется, чтобы она проходила в творчестве, проходила в сочинении музыки, в звукорежиссерской работе. Ну, конечно, я открыт всему новому, и, может быть, что-то еще интересное мне представится сделать в жизни, посмотрим. Но в любом случае, я смотрю с позитивом вперед и, конечно, буду продолжать.